è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Элла Росман, исследовательница и историк из университетского колледжа в Лондоне, ведущая телеграм-канала о гендерной политике «Смех Медузы». Здравствуйте, очень нравится название вашего телеграм-канала по ряду причин.
Спасибо большое, здравствуйте.
И Саша Телавер, гендерная исследовательница, активистка, докторантка Центральноевропейского университета. Еще у Саши есть телеграм-канал «Бессмертный пол». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и да, я Владислав Горин, я этот подкаст веду. Мы с вами здесь, чтобы обсудить последнюю моду в российской политике, связанной с рождением детей, пронаталистской политикой. В новостях вы, обращаюсь не к вам, вы наверняка это видели, а скорее к слушателям, могли видеть сообщение, что такой-то регион, например, Кемеровская область недавно, или до того Орловская и Брянская, вводят выплаты беременным школьницам. Предлагаю с этими выплатами разобраться и понять, к чему все это, есть ли там система и можно ли это называть целенаправленной политикой. Хотите объяснить или мне позволите, с чего там взяли школьницы, где, сколько, с какой стати?
Ну давайте вы начнете, а мы добавим нашу точку зрения на этот счет.
Давайте, как я это понимаю, история такая, с подачи Владимира Путина в том числе, он произносил нечто такое про улучшение демографии, понятно, что он давно это говорит, но интенсифицировались все эти заявления и вообще это государственные политики направления в период войны. В разных регионах, собственно, проводится пронаталистская политика, и с центра это тоже спускается, на федеральном уровне тоже есть инициативы. Одно из проявлений этой политики — это появление в начале 2025 года приказа Минтруда, передо мной, он сияет, он блистателен, 11 февраля 2025 года вышел, и у него поэтическое название «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета». Там есть раздел второй, который называется «Рекомендации по реализации мероприятий региональных программ». И вот там написано, что единовременную выплату в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, начиная с 1 января 2025 года, рекомендуется выплачивать, да, вот эту самую сумму. При этом существенно, что это за женщины, обучающиеся на платной или бесплатной основе по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования или в организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования, а также по программам профессионального обучения. То есть, по большому счету, речь идет о студентках, но примерно 40 регионов Российской Федерации, в том числе названные уже мною, они эту рекомендацию Минтруда приняли, зафиксировали у себя как региональную норму, стали выплачивать деньги, и слова «общеобразовательная организация» трактуются как «школа». Ну, наверное, имеют право. Вот я вижу здесь такую нормативную базу. По существу, хотите добавить, не глядя на чиновничью логику?
Но я бы добавила, что нам нужно зафиксировать вот этот интересный момент. Хотя, в принципе, этот момент, конечно, он случился не только вместе вот с этой новой нормой, новой выплатой. Он и раньше происходил, этот поворот, что государство российское, оно теперь в репродуктивном ключе интересуется не только женщинами в целом, как группой, но и прицельно девочками и юными девушками, как таким вот источником решения демографического вопроса. И мне кажется, что это очень интересно, если мы посмотрим на более широкий контекст, на контекст того, как сейчас международная правозащита говорит о правах женщин, потому что там вообще-то такой интерес и такой фокус тоже есть, только с ровно противоположным знаком. Если вы посмотрите современные какие-то документы или публикации разных международных комитетов, организаций, НКО, которые занимаются гендерным равенством, правами женщин, то вы увидите, что они сейчас работают не с женщинами в целом, как такой большой общей группой, потому что это слишком широкая аудитория, да, это слишком большая группа, и сейчас принято ее разбивать и говорить о женщинах из разных подгрупп, да, то есть, например, женщины определенной расовой категории, да, которые сталкиваются с дискриминацией по гендерному и по расовому признаку, или женщины старшего возраста, или женщины из конкретных стран. И вот всегда в этих документах вы увидите, что есть особая группа, это девочки и юные девушки, да, как такая вот особая категория, которая нуждается в том, чтобы их права, да, как-то защищали, чтобы их репрезентировали, представляли на разных уровнях. И, в принципе, общей идеей, да, в правозащите сейчас является то, что девочки и юные девушки — это такая особо уязвимая группа женщин. И это, на самом деле, вот это вот представление, да, о них как об особой группе, оно давно уже существует в правозащитной среде и в науке, в том числе в современных социальных исследованиях. Это все развивается еще с 90-х годов примерно. Например, 4-я Всемирная конференция по положению женщин в Пекине в 1995 году говорила не просто о положении женщин, а именно о положении женщин и девочек, как двух таких, да, как бы категорий, или как категории и подкатегории внутри категории женщин. И тут, на самом деле, есть много причин, почему вот эту вот категорию девочек стали выделять отдельно и стали говорить о ее особой незащищенности, да, и об особых каких-то действиях, которые нужны, чтобы защитить именно девочек и молодых женщин. И тут одна из самых, наверное, очевидных причин, да, которые более-менее всем понятны, но я ее проговорю, это такая физиологическая причина, да, потому что, ну, в современном мире у нас есть вот этот огромный разрыв между тем моментом, когда девочка получает возможность иметь детей, да, чисто физически, да, по физиологическому развитию своему, и тем моментом, когда она становится социально зрелой, экономически защищенной, заканчивает свое образование, например, даже общее образование. И вот этот разрыв, вот эта разница создает уязвимое положение для молодой женщины, потому что понятно, что если школьница в 14 лет рожает ребенка, даже если у нее очень помогающая семья и у нее есть большая поддержка, все равно это создает препятствие на пути к ее завершению даже общего образования. Ну и тут есть всякие другие причины, почему была выделена вот эта вот отдельная группа девочек. Например, чисто социальные причины, да, то, что во многих культурах, во многих обществах все еще девочки, дети, да, женского пола воспринимаются как меньшая ценность, чем мальчики, да, из-за этого у нас есть такая вещь, как селективные аборты, например, в Индии, в Пакистане, в Китае, в Азербайджане. Мы видим, что родители по всему миру приоритизируют образование сыновей перед образованием дочерей. Ну, естественно, девочки и юные женщины, как женщины и как несовершеннолетние, особо уязвимы к насилию, в том числе к сексуальному насилию. И тут как бы вот эти вот все разные факторы, они наслаиваются, и они, собственно, создают вот эту ситуацию, когда девочки — это особая уязвимая группа внутри вот такой более широкой группы женщин. И вот тут интересно, что как бы в разных НКО, да, в правозащите ищут способы, как вот эту уязвимость преодолеть, да, как поддержать девочек, как преодолеть эти проблемы. А российские власти, они как бы делают ровно противоположное. Пытаются решить демографический кризис во многом за счет давления на вот эту вот самую незащищенную, самую уязвимую группу. За счет того, чтобы как раз-таки вовлечь их, да, вот в этот репродуктивный труд как можно раньше, да, на самом как бы раннем этапе их жизни, еще до того, как они получили, например, опять же, тоже образование. То есть тут как бы любопытно то, что это показывает, мне кажется, что российские власти, они как бы в курсе вот этой всей международной повестки, просто они ее всегда перетрактовывают очень таким специфическим способом. Вот у меня создалось такое впечатление от этих действий.
А вам кажется, что школьниц туда специально вписывают, что это не некоторая бюрократическая аберрация, что ли? Потому что, еще раз повторюсь, есть ощущение, что это сигнал политического руководства. Мы можем потом отдельно поговорить, да, про понимание политическим руководством России того, какой должна быть демографическая политика. Но Путин в конце 2024 года говорил, я, наверное, хожу по кругу, мне кажется, что от него это все идет, что нужно помочь молодым мамам. И он перечислял студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Там школьницы не фигурировали. Вы уверены, что это не просто так школьницы здесь явились?
Но мне просто кажется, что это логичный следующий шаг вот во всей этой риторике, потому что про молодых мам говорил не только Путин, говорили и другие государственные деятели российские, они говорят об этом давно. И вообще, из того, что я слышу в публичных заявлениях, один из таких центральных способов решить демографическую проблему и повысить рождаемость в их как бы голове — это понизить возраст рождения первого ребенка. А он у нас растет по естественным причинам. Тут ничего не поделаешь, это социальные и демографические закономерности, они приводят к тому, что этот возраст растут. И вот я слышала очень много еще, опять же, задолго до вот этого путинского выступления, да, я слышала очень много каких-то буквально даже ностальгических каких-то разговоров, каких-то фраз про то, что вот в Советском Союзе все так рано рожали, мы уже в университете рожали, а может и раньше, и нам нужно к этому срочно вернуться, потому что других путей к этому нет. Что, кстати, довольно сильно противоречит тому, что говорят профессиональные демографы, которые говорят, что понижая возраст рождения первого ребенка, вы не решаете демографические проблемы. Во многих странах возраст повышается, при этом женщины могут иметь больше в среднем детей, чем в России. Просто они их рожают одного за другим, ну, там, в возрасте 30+. Не знаю, вот что думает Саша? Мне кажется, это давняя тенденция, и все шло к тому, чтобы переключиться на школьниц. Как ты думаешь?
Я с тобой полностью согласна в том, что отложенное родительство, как это формулируется в демографической стратегии, которую приняли 15 марта, является одной из ключевых причин, которой приписывается понижение рождаемости в России. Так это прямо там и написано. Да? С другой стороны, если, опять же, мы читаем эту стратегию, то там можно встретить фразу о защите репродуктивного здоровья подростков в возрасте от 15 до 17 лет, профилактическими медицинскими осмотрами в целях сохранения здоровья. Еще один раз я там встретила упоминание девушек школьного возраста. Это статистика рождаемости в сельской местности в России. А в остальном вся статистика, которая приводится в этой стратегии, любопытным образом начинается с 20 лет. Может, я пропустила еще два предложения, где упоминаются 15-летние девушки, но в целом как будто статистика идет все-таки по более взрослой шкале девушек, да, начиная от 20 лет, и нет такого большого акцента на школьницах, хотя я с тобой согласна тоже, что в публичной политике мы слышим много подобных провокационных заявлений, и я бы скорее интерпретировала это как своевольное, и, может быть, даже посмотрим, насколько в перспективе одобряемое интерпретацию местных чиновников и местных политиков, которая вместе с тем, конечно, отлично согласуется с установкой на укрепление семейных ценностей, традиционных ценностей, воспитание молодежи в духе традиционных ценностей. Да, то есть такая интерпретация, конечно, более чем позволительна внутри официального дискурса, в котором мы живем. Но я бы хотела придраться к одной фразе, которая звучит периодически, когда мы говорим о выплатах, в частности, что выплаты равно давлению. Нет. Репродуктивное давление — это запрет абортов, отсутствие доступа к женским консультациям, разного рода, может, даже публичные кампании, да, «Как дела, пока не родила». Это навязывание определенного типа игр девочкам с раннего возраста, да. Но в самих выплатах, в самой системе поддержки студенческих семей, школьниц, которые решили оставить ребенка, только при условии, что это их свободное решение, нет никакого давления. Это, напротив, на мой взгляд, является чем-то, что я бы хотела видеть в любом государстве, которое окажется на территории современной России в будущем. Да? Это система социальной поддержки, выбора материнства в том возрасте, в котором этот выбор можно сделать свободным, и в тех обстоятельствах, в которых девушка или женщина и небинарная персона решают сделать этот выбор. А вот эта связка, что сами по себе выплаты, сами по себе меры социальной поддержки, это есть знак пронатализма, и это равно что-то плохое, мне кажется, она выходит из немного другой политической перспективы, в том числе из такой как бы западной перспективы на ужасный Советский Союз, и я, в общем, с ней всегда охотно и с азартом спорю.
Нужно будет, мне кажется, к этому документу, который вы упомянули, вернуться, демографическая стратегия до 2036 года. Там у нее более долгое и более зубодробительное название — «Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года». И про выплаты как основной инструмент давайте это пометим, но мне кажется, важно про девочек договорить. Многие, читая новости про выплаты школьницам, конечно, встают в стойку и попадают понятным причинам. Вмешательство государства в телесное — это то, что труднее всего принять, и даже в России, где ко многому привыкли, в смысле давления государства, это все еще вызывает неприятие. Ну и кроме того, да, когда это происходит с несовершеннолетними, с детьми, тут любой отреагирует. В границах российского политического круга, вот такого лоялистского, да, системного, это тоже обсуждается. И там, на самом деле, критика звучит примерно такая же, как из-за пределов этого круга. В Госдуме Нина Останина, депутат Госдумы, она глава комитета по делам семьи, сказала, что Вот я прочитал этот документ и вижу эти инициативы, и я пишу в Минтруд обращение с просьбой остановить введение такого рода субсидий, потому что они пропагандируют роды среди несовершеннолетних. Прямая речь по газете «Ру». Несовершеннолетние, которые сами рожают несовершеннолетних, это непосильная нагрузка для них. Очевидно, для самих же несовершеннолетних, тех, которые родили, а не родились. И есть на это тоже в рамках официального дискурса ответ, и он тоже очень напоминает, как мне кажется, слепок остального общества. Тут нет никакой аномалии, никакого искажения, что нет, погодите, это не для того, чтобы школьницы рожали. Это потому, что мы хотим поддержать студенток и вообще молодых матерей. Рождение ребенка для молодой семьи или для отдельной женщины — это большое испытание, в том числе финансовое. А молодые находятся в наиболее уязвимом положении. Вот мы им помогаем. Кажется, здесь довольно адекватная оценка происходит, или вам все еще кажется, что тут государство несколько зарывается?
Ну, интересно, да, что, мне кажется, власти тут понимают, что общественного консенсуса по этому вопросу нет, потому что у нас довольно интересно общественное мнение, мне кажется, выглядит вот относительно ранних родов, да, потому что, в принципе, принято в России довольно рано заводить ребенка по сравнению с другими странами, все еще, несмотря на повышение среднего возраста, да, рождения первого ребенка. Но при этом как будто бы после школы, да, все-таки есть вот такое представление, что общее образование лучше закончить и еще, наверное, в университет поступить, прежде чем это делать. И поэтому, мне кажется, тут, да, государственные деятели в том числе находятся в такой сложной ситуации, когда они должны аккуратно работать с этой темой, потому что нет консенсуса, да, у нас все-таки не какая-то такая страна, в которой настолько сильны те же религиозные традиции, что принято, чтобы девочки заводили ребенка в 14 лет. Такого действительно нет. Я вот думаю, и тут я немного не согласна с Сашей, мне, конечно, кажется, что все-таки у выплат есть такое символическое измерение, и когда они объявляют, да, выплаты для школьниц беременных, и Нина Астанина тут правильно замечает, что они, по сути, в каком-то смысле это легитимизируют. И тут, на самом деле, есть еще одно опасное такое измерение, да, совсем опасное, которое как раз с традиционными ценностями не очень вяжется, что они легитимизируют еще и секс с несовершеннолетними, потому что дети рождаются как бы не от Святого Духа, да. И тут как бы получается вообще очень странно, да, потому что как бы это становится вполне... ну, легитимным обычным поведением, да, если существует целая государственная выплата для несовершеннолетних, беременных и родивших. Да, тут интересная ситуация. Интересно, как общество отреагирует. Интересно посмотреть, ну, если оно отреагирует, какие будут дальше реакции на это.
Я коротко отвечу, если можно, про то, что я же говорила о том, что эти меры по введению выплат школьницам я интерпретирую как локальные интерпретации, да, какой-то общей установки, которая, как ты верно отметила, вызывает споры и на уровне федеральном среди политиков, да, и также и на локальном уровне может вызывать недовольство, ровно потому что оно считывается как пропаганда секса с несовершеннолетними, секса до замужества и вообще... Я нахожу очень любопытную фигуру как раз Нины Астаниной в политике, потому что, с одной стороны, она продвигает очень много гомофобных законов, предлагает булить квадроберов и действует в некотором смысле в такой тоже советской парадигме эмансипации. Да? С одной стороны, вот эти все западные влияния, они, конечно, для нас вредительские. Но когда доходит до прав женщин, право на аборт, самая громкая защитница этого права, мне кажется, в федеральной политике, это Нина Астанина. Как только кто-то предлагает девушкам носить короткие юбки, чтобы повысить рождаемость, Нина Астанина дает жесткий отпор по всем медиа. Да? То же самое касается пропаганды родительства среди детей. То есть у нее есть какой-то такой весьма консервативный, но все-таки по меркам консервативных традиционных ценностей нормальный образ кем и чем может быть женщина в жизни, который включает образование, сознательное родительство, родительство как выбор, женское равенство. Она же неоднократно говорила о неравенстве в оплате труда в России. Да, то есть у нее есть такой образ, который она охраняет, и, безусловно, с этим работает с какой-то частью населения тоже. И это демонстрирует, на мой взгляд, то, что все эти рамочные документы, которые мы обсуждаем, и которые новости так любят подхватить и превратить в сенсацию, на самом деле существуют в контексте реальных политических решений, все равно каких-то очень ограниченных, но переговоров, дебатов, интерпретаций, которые затем и определяют их реализацию.
Ну да, и они существуют в контексте постоянной попытки как-то лавировать между вот этим советским наследием гендерного равенства. Да, вот Саша, очень много как раз ты пишешь об этом, да, в своих публикациях, в своих статьях. Между, значит, вот этой советской системой, которая как бы еще не была отринута полностью, да, и вот этими новыми традиционными ценностями, которые местами, они как бы вроде можно их поженить, а местами они входят друг с другом в противоречие. Это очень интересно наблюдать.
Если что, то, что сказала Саша про мини-юбки, это не шутка, это какой-то провинциальный депутат из Тарусы говорил, что хотим повысить рождаемость, пусть девушки ходят в мини-юбки, тогда общее сексуальное желание, да, пробудится, и дети-то и пойдут до такого... Доходит. Да. Я хотел вас спросить в таком случае про идеальную российскую семью в представлении государства. И тут, мне кажется, мы можем обсудить стратегию до 2036 года, потому что я не уверен, что тут вообще нужно обращаться к советскому опыту, в том числе опыту советского консерватизма, да, сталинского вот такого извода. Советский Союз все-таки по-другому немножечко смотрел на семью и на деторождение. А здесь что слушаешь политиков самых разных, что читаешь эту стратегию. Позвольте, я выскажу свое впечатление, а вы меня поправите и пристыдите. Но у меня складывается следующее впечатление, что идеальная российская семья — это когда она родила пораньше, родить важнее, чем учиться, и вообще это главная ее работа, главный долг, главная функция. А он должен зачать, тоже пораньше, жениться, традиционные ценности, никакой деструктивной идеологии. Если надо, поможем. Чем вы моложе, тем мы более охотно вам будем помогать. Вот вам и льготная ипотека. Если вы живете где-то на Дальнем Севере, прекрасно. Если вы студенты, то тоже поможем. Есть вот это устремление, посыл к тому, чтобы заводить детей, стремились россияне пораньше. А потом, дорогой мой россиянин, ты иди помри. Лучше на войне, потому что за родину оно всяко лучше, чем от водки. Это привет господину Путину, который прямым текстом это произнес. Живут эти идеальные россияне, эта идеальная семья где-нибудь лучше в регионе. Еще раз, если на Дальнем Востоке, хорошо, денег дадим, Крайний Север, там вот это все. Но в целом не надо ни учиться, никуда уезжать, ехать в столицы, разочаровывать родителей. А тут я уже передаю привет госпоже Матвиенко, которая тоже это говорила прямым текстом про студентов, которые приезжают в Москву и в Петербург, да, в столице учиться. Ну вот малой, когда родится, подрастет, сядет за парту героя, на парте героя будет портрет его убитого отца, а там ему и самому скоро повесточка придет. Вот в представлении государства, и в том числе читая стратегию 36-го года, у меня откровенно складывается такое впечатление о том, какими чиновники, политическое руководство хотят видеть российские семьи. На ваш взгляд, какой у них идеал, к чему они стремятся, и да, конечно, имеете полное право пристыдить меня за утрирование и вот за эти публицистические перехлёсты.
Я не видела, может, я пропустила в стратегии прямую посыл отправлять отцов на войну, но сказала бы, что это вполне вписывается в ее ключевые, пожалуй, тезисы. Первый, который мне бросился в глаза, это то, что ресурс социальных мер поддержки семей для повышения рождаемости исчерпан, говорит эта стратегия на одной из первых страниц. И, соответственно, для увеличения рождаемости теперь нужны другие экономические меры. Какие экономические меры? Опять же, там не особенно уточняется. Понятно, там перечислены развитие инфраструктуры для заботы о детях, да, развитие жилплощади. Опять же, перечислены некоторые выплаты. Но в целом, опять же, на 20-й странице есть цитата, которая, мне кажется, закрепляет этот тезис, что после поощряемого рождения и поддерживаемого семья остается сама с собой. И как она там будет разбираться на те жалкие копейки, которые российское государство выделило просто чтобы создать иллюзию, что это возможно, это уже дело самой семьи. Да? На 20-й странице написано, что целостная система поддержки семей с детьми включает в себя особый вид помощи, социальный контракт, который позволяет создать устойчивый источник дохода семьи путем реализации трудового или предпринимательского потенциалов родителей. Да? То есть такой акцент на этот самый потенциал... Ну, понятно, социальный контракт — это что-то другое, но важно, что, по сути, задача родителей — реализовать свой собственный экономический и предпринимательский потенциал в существующих экономических условиях. Это их ответственность. И действительно, для реализации этого потенциала в современной России есть не так уж и много возможностей. В частности, я согласна полностью, Влад, с вами о том, что заработок на войне для многих мужчин, особенно из экономически депрессивных регионов России, является привлекательным, возможным. Более того, та система льгот, которую мы видим для ветеранов СВО, как поступление детей по специальным квотам в ведущие университеты, очевидно, также сигнализирует о том, что поощряется именно семьянин на фронте, который оставляет свою семью в тылу, и понятно, что этот тип воюющего тоже более выгоден с точки зрения мотивации, да, защиты семьи, женщин и детей. Это постоянный троп в объяснении, зачем люди убивают других людей. И в этом смысле я соглашусь, что действительно эта стратегия, несмотря на большой спектр мер, которые, на мой взгляд, не являются ужасными, многие из них. Опять же, интересно, что, по-моему, там сочетаются меры, которые... Не знаю, как скажется на рождаемости, но я лично за повышение всех возможных социальных выплат, доступность ипотеки, жилья, развитие детских садов. Мне вообще-то глубоко все равно на рождаемость, но хочется, чтобы у людей, которые хотели родить, была вся необходимая для этого поддержка. Но там же интересно присутствует важный аспект семьи, сохранения традиционных ценностей, идеи крепкой семьи, да? И здесь я бы посмотрела на то, что в целом, опять же, в этой ценности самой по себе нет ничего плохого. В том, чтобы помогать людям, которые хотят построить долгосрочное партнерство, это партнерство выстраивать. Например, там в Германии, где я нахожусь, для пар есть бесплатная парная терапия, на которую можно прийти, даже не будучи расписанными, просто чтобы научиться быть друг с другом, разговаривать друг с другом и строить более долгосрочные отношения. В этой стратегии такого рода инструментам уделено, кажется, меньше внимания, хотя тоже упоминается. Но в основном, конечно, фокус на некоторых ценностях. И важно, что эти ценности, опять же, могут быть очень разными, если мы сравним. Простите, я всегда буду сравнивать с Советским Союзом. Есть, значит, позднесоветское исследование Эльвиры Новиковой, в котором советские социологи исследовали удовлетворенность женщин браком, тоже работали с проблемой разводов, низкой рождаемости. И они задавали вопрос не как сохраняется семья, а что приводит к большему удовлетворению женщин в браке. И пришли к выводам, что к этому приводит равное разделение домашнего труда, отсутствие дискриминирующих стереотипов и убеждений насчет роли женщины, и это приводит к более счастливым бракам. И в этом смысле такого рода фокуса, конечно, совсем нет в стратегии. И если даже с некоторыми, так сказать, приоритетами, да, или некоторыми направлениями можно в целом сказать, да нет ничего в них плохого, по содержанию они, конечно, дают нам очень консервативные образы.
Элла, идеальная российская семья, она какая? Кстати, в стратегии ничего нет про альтернативные союзы. Может, я не увидел, когда читал документ, но это мужчина, женщина и через ЗАГС обязательно.
Но мне кажется, кстати, вот тут вот с этим составом даже идеальной российской семьи очень хорошо видно, что это все еще не какая-то очень консолидированная идеология. Это все еще разные куски, да, из советского прошлого, из какого-то воображаемого традиционного прошлого, которые вместе составлены, но еще не очень хорошо сшиты. Потому что в одних документах мы видим идеальную семью, нуклеарную семью, да, то есть как раз мужчина, женщина, ЗАГС и дети потом, да. А в других документах и в публичных выступлениях, да, по-моему, даже из самого Путина, мы слышим про многопоколенную семью, про вот эту вот семью, где бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, внуки, все вместе и живут, да, и все вместе друг друга поддерживают и находятся в такой вот очень связанной системе. И тут, мне кажется, даже вот на этом уровне у них нету единого четкого представления, что они хотят, оно как бы все время меняется. И это очень, кстати, хорошо видно, знаете почему? По вот этому новому курсу семьеведения, который везде сейчас пытаются пихать, да, в школах, и они хотят, чтобы этот курс в какой-то момент стал обязательный, да, там многие его авторы, создатели. И в этом курсе, если вы откроете, вот я работала, читала внимательно рабочую программу этого курса, опубликованную в 2024 году, там вообще все очень интересно, потому что он как бы называется «Семьеведение», но что такое семьеведение и что такое семья? Там трактуется по-разному в каждой его части. Там есть часть про какие-то вот ценности, действительно. И даже там они не вполне друг с другом согласуются, потому что там есть очень советские высказывания про равенство в семье, есть какие-то более традиционные, в современном духе традиционные, значит, вот эти вот все истории там, про женственность и мужественность, но в то же время там есть большой блок про наследственное право, права супруга в семье. Очень, кстати, полезный, про бюджет семьи, про то, как выглядит экономическая жизнь семьи. Мне очень понравился этот блок. И он очень, как бы, с одной стороны, практичный, с другой стороны, он как бы вообще-то разбивает вот эту вот ценностную первую часть, где семья — это в первую очередь ценности, в первую очередь традиции, устои и так далее, потому что в экономически-правовом блоке семья — это как бы уже такая советская ячейка общества, слэш совместное домохозяйство, слэш что-то вот совсем другое. Мне кажется, вот, ну, мы все-таки имеем дело с таким вот пэтчворком, да, с такой еще не устоявшейся идеологией. Как бы сильно ее не продвигали, она от этого не становится более цельной.
Я понимаю, что вы обе уже сказали про деньги, про выплаты, выразили отношения, но давайте еще раз заострим на этом внимание. Можно ли сказать, что вот сейчас, в эти месяцы, в этот год, может быть, российская политика находится в солярной стадии раздачи ресурсов, обещания денег, а не в репрессивной, да, не в лунарной стадии? Потому что мы видели не так давно тоже ограничение права на аборт, да, если называть вещи своими именами в Российской Федерации. Но вот сейчас и по новостям, и по этой стратегии в 2025 году принятой, там от вполне себе ощутимых и широко раздаваемых денег, правда, не всем категориям граждан можно найти меры воздействия, до специфических и довольно чиновничьих, но тоже вот такого стимулирующего, подбадривающего, раздающего свойства. Всероссийский семейный конкурс «Родные-любимые». Подразумевается, что не все родные и любимые, видимо, да, и нужно закрепить эту истину. Или вот тоже всероссийский конкурс «Семья года». Всероссийский конкурс — это у нас семейное. В русском языке это у нас семейное, про болезни обычно говорят, но вот тут такого рода информационная кампания. Ну, это все лучше, чем кампания травли или кампания запрещения. Согласны ли вы с этим тезисом, что сейчас мы видим пряник? Это не значит, что не увидим кнут. Мы точно помним, что он уже демонстрировался. Но вот пока так.
Не знаю, я не вполне согласна. Все-таки есть у нас контекст определенный этих выплат, да, когда у нас есть выплаты беременным школьницам, и при этом все еще нет нормального сексуального просвещения для подростков, то это вообще-то уже как бы давление на них, потому что у них нет возможности узнать про другие жизненные выборы и контрацепцию, но за беременность им заплатят. Эти вещи все связаны, я не могу так отделять, что сейчас, значит, фаза, когда они раздают деньги, а следующая фаза, когда все запрещают. Мне кажется, это просто вот как бы две стороны одной медали.
Да, безусловно, ведь все принятые ранее законы по уголовному преследованию за склонение к абортам, за child-free, за принадлежность к вымышленному экстремистскому движению ЛГБТК+, они же никуда не делись. И более того, право применения по ним тоже никуда не делось. Это просто другая действительно сторона этого процесса управления населением биополитического, который не может строиться только лишь на запретах. Ему с необходимостью нужно поощрять те категории граждан, те категории гражданства, которые считаются приемлемыми, которые должны воспроизводиться, и запрещать те, которых желательно из этого национального тела выкинуть куда подальше.
Отщепенцев. У нас теперь есть название «отщепенцы» для таких граждан. Очень вот такое слово, которое как будто бы снова вошло в оборот. Вот я вижу, что его постоянно используют, обсуждая более строгие, да, новые нормы по поводу иноагентов и так далее. Отщепенцы не должны воспроизводиться. Вот такая, наверное, какая-то норма.
Да-да. А нормальное гетеросексуальное население в рамках семейных институтов должно воспроизводиться, желательно как минимум воспроизводить семью, то есть иметь двоих детей, а лучше больше. Если мы посмотрим на результаты, ожидаемые результаты этой самой стратегии, мы можем видеть, что повышение репродуктивного здоровья населения, повышение, кстати, доли молодых семей, которые будут сохранять беременность и семью. И это тоже важный элемент этой стратегии. Но в целом все, кто вписывается в вот такую гетеронормативную матрицу многодетной семьи, они, конечно, и всегда, в общем-то, поощрялись в государствах, которые находятся на территории нынешней Российской Федерации. Кажется, никогда никто в истории не говорил, ну, за исключением раннебольшевистского периода, нам не нужна семья с хорошим здоровьем, с несколькими детьми, которая будет здорово воспроизводить нашу рабочую силу, обороноспособность и все прочие вещи. Да, просто теперь эта рамка еще более сужена за счет исключения всех, кто не гетеросексуален или имеет сложности с родительством.
То, что мы сейчас обсуждали как мер воздействия, как стимул, каким образом на общество влияет, Россия не единственная страна, которая обеспокоена своей демографией, и власти, которые хотят повысить рождаемость. Мы намного более интересные проявления подобной политики можем сейчас наблюдать в Китае с еще большими перехлестами. Но, коль уж мы о родине говорим, как вам кажется, к чему это приведет, чем ответит общество, которое, ну, все-таки не пластилин, и если ты не хочешь рожать в 20, в 19, в 18 ты не будешь.
Общество ответит в соответствии с социально-политической и экономической ситуацией, в соответствии с тем контекстом, в котором это общество живет, и так было всегда, и, в принципе, особых исключений мы знаем мало. То есть мы видим, что, например, сейчас, чтобы семье выжить, оба родителя должны работать. Это давно так в России, и это вряд ли поменяется в самое ближайшее время. И это, конечно, будет ограничивать вот эту вот идеальную картинку, созданную государственными деятелями о женщине, которая все время рожает, да, и все время как бы занимается преимущественно этим. Мы также видим, да, что, ну, в принципе, люди не хотят рожать на фоне войны, не хотят рожать на фоне непонятных экономических перспектив. И сколько бы идеологии ни вкачивалось, такие вещи, конечно, идеологии вряд ли легко изменяются. Еще, мне кажется, есть такой момент. И это, в том числе, мне кажется, то, почему они решили переключиться на более молодых женщин. Потому что люди более-менее сознательные, которые хотя бы немножко сориентировались, да, вот в этой политической реальности, они боятся рожать детей. Я очень много, да, слышу от своих подруг, своих знакомых, кто остался в России, что это просто страшно. Да, страшно иметь ребенка в таком контексте. Я очень им, конечно, сочувствую, потому что многие хотят, но просто вот есть вот этот, да, какой-то буквально неконтролируемый страх, что будет с этим ребенком и что будет с семьей. Но мне кажется, что тут еще важно то, что я думаю, что есть такой момент, что все-таки государственные деятели российские, вот они очень привыкли вот к этой схеме, когда они раздают всем деньги, да, какое-то количество денег, причем очень даже и небольшое, да, все-таки давайте слона в комнате как-то озвучим, что он есть 100 тысяч, 200 тысяч даже, это просто копейки, на которые невозможно вырастить ребенка даже в самом депрессивном регионе, и это рассчитано на население очень бедное, для которого это большие деньги, для которых это все-таки какая-то более-менее существенная сумма, но даже она не сможет помочь по-настоящему поднять ребенка даже в самые первые годы, да, после его рождения. И вот, да, российские власти, они очень привыкли к вот этой вот системе раздачи денег, но, конечно, даже на экономическом и социальном уровне стимуляция репродуктивного поведения, да, стимуляция поддержка семей с детьми, это все-таки гораздо больше, чем раздача денег. Это все-таки инфраструктурные решения, и многие из которых в России очень назрели. Недостаток ясель, недостаток вот такой поддержки, да, работающих мам. Это все-таки повышение доступности, например, городского пространства для семей с детьми, для женщин с детьми. И опять же, это такое должно быть большое инфраструктурное решение, потому что кто ездил с коляской зимой по российскому городу, понимает, о чем я говорю. Это невозможно, да, это очень непростое занятие. Не так, как во всех этих, знаете, роликах про счастливое родительство, не так это выглядит, что ты идешь, такой катишь колясочку, отдыхаешь, радуешься жизни. Это выглядит скорее как довольно серьезное физическое упражнение. И такого рода инфраструктурные решения, мне кажется, могли бы сыграть какую-то роль. Или даже вот те же учебные заведения. Они, значит, адресуют эти новые выплаты студенткам, школьницам, да, тем, кто находится внутри учебных заведений. А вы видели вообще детей на территории тех же университетов? Мне кажется, территории университетов, институтов не очень дружелюбно настроены к наличию детей там. Можем ли мы назвать хотя бы один или парочку российских университетов, где есть свои собственные ясли или детская комната, да, какие-то вот туалеты или комнаты с пеленальными столиками. То есть какие-то совершенно такие базовые вещи, которых как будто бы, как мне кажется, было бы логичнее задуматься в первую очередь. Вот я, например, была недавно на небольшой такой стажировке в Оксфорде, в колледже, который называется Вулфсон. Это такой очень прогрессивный, интересный колледж, у которого есть свои собственные ясли. И меня вот лично, как человека с российским опытом, приехавшего из, казалось бы, страны с традиционными ценностями и всеми этими вещами, очень поразила картина, когда вот мы сидим в аудитории, слушаем какую-то лекцию, да, там участвуем в дискуссии, мы смотрим в окно, и по территорию колледжа идет воспитательница с оравой маленьких детей, и они там идут гулять к такой красивой живописной реке, которая, значит, на территории этого колледжа тоже находится, и к садам. Это просто, мне кажется, даже чисто символически очень важная такая картинка, которую мы просто в высших, например, учебных заведениях вряд ли в России увидим. Вот мне кажется, из таких элементов, из таких решений складывается в том числе желание женщин заводить детей. И как будто бы наши власти часто находятся либо на уровне чистой валюты, да, кэша, так сказать, либо на уровне каких-то запредельных, бестелесных ценностей, и вот этого среднего уровня для них не существует.
Соглашусь со всем, что сказала Элла. Я бы добавила еще, что совершенно отсутствует в стратегии активная роль отцов и действительно какая-то идея равенства, родительской ответственности за семью, да, и работа с этим тоже. Потому что, опять же, возвращаясь к тому исследованию Эльвиры Новиковой, советской социологини, которую я упоминала, в том числе, если правильно поставить вопросы или определенным образом поставить вопросы, наверное, можно узнать, что для многих женщин причиной развода будет леность, неучастливость или отсутствие их супруга в быту, в воспитании детей, когда легче уже это делать самой, чем возиться с двумя подростками. Как это часто я слышала среди женщин более взрослого возраста, когда они описывали свою семью, если у них ребенок и муж. И, соответственно, работы с этим, конечно, в стратегии нет совсем, то есть нет вообще попыток изменить систему таким образом, чтобы вся эта нагрузка не ложилась на женщин или девушек, да, чтобы они получали не просто разовые выплаты или там, даже развитие этой инфраструктуры, но и какую-то более системную поддержку. А главное — отсутствие ожиданий общества, что это их работа, это их задача и только их. И вот это точно давление, да, с этим я согласна, что если мы говорим о том, что воспроизводство населения и решение демографической ситуации оказываются ответственностью девушек и женщин в России, которым надо выполнять невероятно сложную работу по вынашиванию и рождению, и затем кормлению и воспитанию детей главным образом, это, безусловно, давление и несправедливость, с которой эта стратегия не работает никоим образом, и которая тоже многих, я уверена, демотивирует.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
Это были Саша Тыловер, гендерная исследовательница, активистка, докторантка Центральноевропейского университета и ведущая телеграм-канала «Бессмертный пол», и Элла Росман, исследовательница, историк из Университетского колледжа в Лондоне, ведущая телеграм-канала о гендерной политике «Смех Медузы». Этот подкаст и наше в целом издание «Медуза» нуждаются в вашей поддержке. Изрядную часть бюджета составляют ваши слушатели, читатели и зрители, добровольные пожертвования. Если у вас есть немного денег, если вы в безопасности, если вы еще не помогаете «Медузе» или у вас истекла карточка и вы больше не помогаете, как-то все нет времени снова оформить, взмотались, пожалуйста, все же оформите платеж на нашем сайте. Заранее спасибо, а тем, кто помогает уже не авансом, а по факту, огромная благодарность. Лайки и комментарии, подписка на платформах, включая YouTube, тоже приветствуются. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Пока.